Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Они планируют его низвергнуть». Сегодня вторая часть. В первой части мы остановились на послании Ефесянам 1, стихи с 18 по 23. Повторяю, что особое внимание обращаю на конец стиха 20 и на стихи 21 и 22, где читаем, что Отец посадил Своего Сына одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего, главою Церкви. Здесь мы видим наше отношение ко Христу. Иисус Христос не только воскрес, но через 40 дней после воскресения Отец вознес Его на небеса и посадил одесную Себя. Там Он занял свое положение над всяким начальством и властью и силой, и над всяким именем. Здесь мы должны задать себе вопрос, не имел ли Он этого положения еще до Своего пришествия в плоти на землю? Он и тогда уже имел это положение, но тогда Он был только Богом. Теперь Иисус снова занимает это положение, но уже не просто как Бог, но и как первый человек на небесах. Итак, одесную Бога над всяким начальством и властью и силой сидит теперь человек. Это удивительный факт, о котором мы читаем в послании Ефесянам 2, стихи 5 и 6. «И нас, всех детей Божьих, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Если Иисус, как человек, воссел одесную Бога, то это значит, что Он выше всякого начальства и власти и силы, то есть над всеми ангелами, а мы сидим вместе с Ним, одесную Бога. Небесный Отец привел нас через Своего Сына в это положение. Этот факт мы видим также в послании Ефесянам 1, стихи 22 и 23. «И поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его». Все это мы должны себе так представить. Как возвышенный человек, Господь Иисус уже теперь сидит в Своей полноте на небесах и является главой над Своим телом, то есть над всеми детьми Божьими. Хотя мы находимся еще в плоти на земле, но в духе восседаем вместе со Христом на престоле на небесах. И вместе с Ним имеем это мощное положение над всяким начальством и властью и силой и над каждым именем. Дорогие братья и сестры, это является той высотой, на которой мы стоим. Для сатаны это в высшей степени мучительно, что все дети Божьи, которые не являются высокими фигурами, вместе со Христом восседаем на небесах и в духе можем Ему, так сказать, плевать на голову. Это наше духовное положение. Символично это именно так, потому что мы возвышены над Ним. Его это ни в коей мере не устраивает и раздражает, что мы имеем такое положение. Ведь Он на протяжении всей нашей жизни знает нас. Он знает наши грехи и как мы Ему служили. А теперь, во Христе Иисусе, после того, как мы позволили себя спасти, мы находимся на основании духовной связи с Господом на небесах. Поэтому, согласно нашего положения, мы поставлены над сатаной. Естественно, что для сатаны это является мучительным и неприятным делом. Но в этом деле он ничего изменить не может. Выше я отметил, что к новому творению в детях Божьих он не имеет доступа, но он может сделать одно. Он не может нас низвергнуть из нашего положения, но он может так обманывать детей Божьих, что они практически не могут распознать свое положение. Поэтому в нашем главном тексте читаем: «Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи». На заднем плане стоит сатана, который воспроизводит эту ложь. В слове «они» мы видим людей, которые по заданию сатаны говорят эту ложь. Эти люди, руководимые духом сатаны, говорят: «Это не так, это неправда». Это такие люди, которые стремятся каким-нибудь образом нас атаковывать. Они говорят: «И к новому творению сатана имеет доступ. Вы все равно можете потерять спасение». Или они пытаются путем лжи извратить этот вопрос, чтобы мы не могли познать свое положение на небесах. Поэтому я еще раз выразительно повторяю, что в конечном счете все дети Божьи имеют через Иисуса Христа положение, при котором они восседают с Ним, одесную Бога на небесах. Поэтому, согласно этому положению, мы имеем власть над сатаной. Кто из детей Божьих это знает, и кто не знает? К великому сожалению, следует заметить, что дети Божьи имеют страх перед сатаной, но согласно выше указанных мест Писания, Ефесянам 2, стихи 5 и 6, а также Ефесянам 1, стихи 22 и 23, должно быть наоборот. Сатана должен нас, детей Божьих, бояться. Но он знает, что он может нас так обманывать, как мы читаем в нашем главном тексте. Он знает, что мы даже не познаем наше положение, поэтому имеем страх, что наше прощение от Иисуса может когда-то кончиться, и мы можем потерять спасение, если будем согрешать. Посредством лжи сатана может навести такой страх на детей Божьих, что они ничего не будут предпринимать против него. Для подтверждения этого факта заглянем в послание Иуды, в котором мы читаем о безбожных людях. В этом послании автор говорит о безбожных, невозрожденных людях, которые проникли в собрание. Это люди в плоти. В стихах 8 и 9 этого послания читаем: «Так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: „Господь тебя бранит“, или „Да запретит тебе Господь“». В этом послании мы видим людей, которые пренебрегают и презирают начальство. Это генеральная проблема. Эти люди вообще не признают невидимый мир, превозносятся над ним и, возможно, насмехаются даже над начальствами и над сатаной. Но сатана охотно пользуется этим местом Писания, чтобы возбуждать в безбожных людях такое отношение к невидимому миру. В те времена существовало определенное направление под названием гностика, что означает «познание». В принципе, это философское направление. Безбожные, невозрожденные люди того времени игнорировали таким образом власти и попадали во власть такого суждения. Напоминаю вам о том, что и сегодня, когда безбожники говорят о сатане, то они преуменьшают опасность и замазывают истинную власть сатаны или рассказывают в его адрес различные шутки. Именно это имеется в виду в данном тексте. Эти люди так говорят, потому что они не знают сатану, не знают его истинной власти. О них сказано, что они отвергают начальство и злословят высокие власти. Этим словом сатана охотно пользуется, чтобы навести на нас страх и сказать: «Если ты отважишься что-нибудь предпринять против сатаны, если ты будешь ему повелевать, если ты будешь ему противостоять, тогда ты будешь его злословить, будешь клеветать на него. Ты не имеешь на это права». Но на основании вышеизложенного мы знаем, что в соответствии с нашим положением мы стоим над ним. Мы стоим над этими властями, поэтому мы находимся выше ангелов. Мы возвышены над всякой властью, следовательно, и выше архангела Михаила, который выполняет теперь функции бывшего помазанного херувимом теперешнего сатаны. Большинство детей Божьих с трудом это понимают, потому что в наших познаниях мы в духе являемся маленькими мальчуганами. Сатана, который является ангелом, имеет величайшую силу и мощь. Но на основании нашего положения, которое мы имеем во Христе, мы стоим над ним и, конечно же, имеем возможность и право выразить в отношении сатаны соответствующее и верное суждение. Совершенно ясно мы читаем об этом в Псалме 149, в стихах с 6 по 9. «Да будут славословие Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писанный. Честь сия всем святым его». Аллилуйя! В выражении «да будут славословия Богу в устах их» мы видим здесь большое оживление святых, а в обоюдоостром мече мы видим в руках этих святых Слово Божье и то, что в соответствии с этим текстом Божьи святые совершают этим мечом, является честью всех святых. Из сообщений Нового Завета мы знаем, что дети Божьи будут судить мир сей, а также всех отпавших ангелов. В первом послании к Коринфянам 6, стихи 2 и 3 читаем: «Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские?» Из Нового Завета мы также знаем, против кого направлена наша брань, как читаем в послании Ефесянам 6, стих 12. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Но сейчас, пока мы еще в плоти ходим по этой земле, этот вопрос касается нас постольку, что уже здесь на земле мы можем совершать возмездие над демонами, наказание в соответствии со Словом Божьим. И это не является произволом. Кровью Иисуса мы можем связывать этих демонов в обремененных верующих. В нашем тексте это выражено следующими словами: «Заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные». Этими действиями выражается наше положение, которое мы имеем на высоте. Если мы себе представим, что имеем это полномочие активно выступать против сатаны и его демонов, что мы явно видим в Псалме 149, то можем хорошо понять, что сатана имеет мощный мотив лишить нас познания в отношении нашего положения на высоте. Он прикидывает, он совещается, как я могу этих верующих низвергнуть с высоты, как я могу их убрать с их высоты, чтобы они не занимали это небесное положение, чтобы они не познали, кем они, собственно, в действительности являются, чтобы они не знали, какую власть они имеют против меня. Об этом он постоянно размышляет. Как я могу теперь от этого брата, от этой сестры скрыть, чтобы они не пришли к этой идее, и чтобы они не поняли своего истинного положения, и если они это поймут, то это будет очень опасно для меня. А идеи сатаны и его хитрость очень многообразны. В этом вопросе он имеет неограниченное число вариантов. Для каждого верующего он имеет наготове соответствующую ложь, которая нужна для того, чтобы их обольстить и обмануть в их небесном положении. В нашем главном тексте мы читаем: «Они благоволят ко лжи». Это такие люди, которые обмануты сатаной и затем эту ложь дальше передают. Им нравится быть обманутыми, ведь они благоволят ко лжи. В церкви Иисуса наблюдается так много обманутых, потому что это им нравится. В противном случае они не были бы обмануты. Господь Иисус предлагает нам в Своем Слове всю истину, а мы имеем Святого Духа, который должен ввести нас во всю истину. И если мы этого желаем, а вернее хотим, то Святой Дух может это для нас сделать. Но если мы благоволим ко лжи, тогда мы обмануты. Мы видим величественное и мощное положение, которое мы имеем на высоте в том, что восседаем со Христом на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства. Это что-то чрезвычайно удивительное и мощное, поэтому в послании Евреям 1:3 и сказано: «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Именно это является нашим положением на высоте, которое мы имеем уже здесь, на земле. Одесную престола величия. Величие небесного Отца выражает королевское достоинство, королевскую власть и господство. Слово «одесную», то есть «по правую руку», выражает участие в Божьей власти, делегирование Его власти. Мы с вами знаем, что Небесный Отец передал Своему Сыну, нашему Господу Иисусу, всю власть. На эту тему в нашем сайте имеется проповедь под названием «Власть, данная Иисусу». Там я подробно объяснил, в чем заключается власть Иисуса. Приведу центральный стих по этому вопросу. Матфея 28, стих 18. «И приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». В этой власти Иисуса мы участвуем. В этом мы видим Божье намерение. Бог желает использовать своих искупленных, чтобы смирять сатану, потому что он вознесся над Богом. Бог использует, в смысле разума, самое низкое творение, то есть людей, которые возникли из материи. Этих людей Бог использует, чтобы смирять этого мощного, этого высокомерного и гордого князя ангелов. Бог использует этих слабых в плоти людей проявлять полномочия против сатаны. В этом заключается прославление Бога. Почему? Это полномочие может быть проявлено, если люди, во-первых, позволят себя спасти для жизни вечной, и с точки зрения признания своих грехов воздадут Богу славу, а во-вторых, позволят Богу использовать себя. Для этого требуется определенное оснащение, определенное духовное положение, требуется тесная связь, зависимость от Бога и полная отдача. Тогда Бог может нас использовать для такого ответственного задания, и в этом Бог прославляется. Это значит, чтобы иметь возможность быть использованными Богом, дети Божьи должны постоянно воздавать Ему славу в высшей мере. Только таким образом Бог может использовать верующих для своего прославления в этих вопросах. Через них Бог смиряет отпавшего от Бога сатану и создавшего свою систему. Таким путем Бог доказывает, что на основании своего существа, то есть через истину, Он привлекает свое творение от власти сатаны на свою сторону, ибо люди попали под власть сатаны на основании грехопадения Адама и Евы в Эдемском саду. Для сатаны это является великим позором, когда люди, над которыми он имел власть, возвращаются к Богу. В Евангелии от Иоанна мы читаем, что по плоти и на основании нашей греховности сатана является нашим отцом. Небесный Отец так силен и милостив, что он, свое падшее в грех творение, освобождает из плена сатаны. Когда люди добровольно принимают помощь Бога для освобождения, то они этим самым прославляют Бога. При этом они выступают еще и против своего собственного отца, отца лжи. Теперь они именем Господа Иисуса осуществляют против Него власть. Бог может практически вытаскивать людей из этого низкого положения, из Божьей вражды, из служения сатане и привести в позицию, в которой они по заданию Бога могут осуществлять власть над сатаной. Этот факт является сильнейшим триумфом Бога. Это стало возможным через Иисуса Христа. Уже в Ветхом Завете это соответствует Божьему намерению. Для этого обратимся к Псалму 79, стих 18, где читаем: «Да будет рука твоя над мужем десницы, то есть правой руки твоей, над сыном человеческим, которого ты укрепил себе». Это мы должны себе представить и проанализировать отдельные детали. «Рука Бога над мужем десницы твоей». Здесь мы видим возложение руки, а в возложении рук мы видим воплощение. Следовательно, Бог воплощается не с одним мужем, с каким-то человеком, с каким-то творением, а именно с мужем десницы твоей. Если мы исследуем в Писании вопрос правой руки, то увидим, что Святой Дух существенно подчеркивает две вещи – общение и власть. В отношении общения мы читаем в послании Галатам 2, стих 9: и узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным. А что касается власти, то хороший пример находим в Матфея 26, стих 64. Иисус говорит ему: «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную власти и грядущего на облаках небесных». В Галатах 2:9 написано, что Яков, Петр и Иоанн подали Павлу руку общения, то есть правую руку. Из таких формулировок мы можем познать, в чем заключается символический смысл руки, а в данном случае правой руки. В Матфея 26:64 выражен тот факт, что Господь Иисус сидит одесную власти. Итак, в Псалме 79, стих 18 выражены общение и власть, да будет рука твоя над мужем десницы твоей. Я думаю, что вы уже поняли, что в этом муже, который находится в общении с Богом и который имеет Божью власть, мы видим нашего Господа Иисуса Христа. Через Иисуса Христа Бог воплощается с человеком и поднимает человека в положение общения и соучастия в Божьей власти. А выражение «над Сыном Человеческим, которого ты укрепил себе», еще больше уточняет тот факт, что здесь мы видим Господа Иисуса. Бог воплотился с этим мужем. В этом муже мы видим Иисуса, принявшего плоть и кровь. А в том, что Христос пришел в плоти, мы видим, что Бог принял участие в плоти. Но Бог укрепил Сына Человеческого, а именно воскресшего человека. В выражении «Сын Человеческий» имеется в виду потомок человека. Первым человеком является Адам, а Сын Человеческий, то есть потомок, наследник первого человека, есть Христос, новый человек. Поэтому в Евангелиях Иисус постоянно говорит о себе, что Он есть Сын Человеческий. Итак, Бог воплотился с мужем десницы Твоей, со Христом, именно в том, что сам Бог пришел к нам на землю в плоти. И, будучи в плоти, Он оставил свою власть и непосредственное общение с Богом. На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.